на радио «Комсомольская правда».
Наступило утро в любимом городе. Если вы слушаете нас, то вы настроились на правильную волну. 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Литвинцев. Здравствуйте. А чуть позже вы услышите Алексея Абаева, специалиста Главного управления МЧС России по Иркутской области. Напомню, что в регионе введен особый противопожарный режим. Как провести грядущие майские праздники, не испортив настроение и без ущерба для кошелька, расскажем, что можно, а что категорически нельзя делать при этом режиме. А далее в нашей студии Владимир Приловский, начальник управления экологии Комитета городского обустройства. Он расскажет, что делается в Иркутске для обеспечения пожарной безопасности в городских лесах. А в 8:45 слушайте Ивана Смолкина, это советник мэра города по молодежным инициативам. Он вам расскажет, как и когда еще можно поучаствовать в субботнике, а в награду посмотреть концерт «Голубых беретов». Ну, а начнем, конечно, с баскетбола. Вчера во Дворце спорта «Труд» состоялся по-настоящему исторический матч. Иркут играл с университетом «Югрой». Почему этот матч был исторический? Да потому что Иркут еще ни разу не участвовал в финале. И это был переломный момент в истории клуба, согласитесь. И хотя матч закончился со счетом 49-84, увы, не в нашу пользу, преданные болельщики, в том числе и я, не расстроились. Да, наша команда проиграла, но в то же время завоевала серебряные медали. А какой ажиотаж-то был перед матчем? Вот если вы покупали билеты у кассы Дворца спорта «Труд», вы постояли просто в километровой очереди, потому что когда в 12:00 открылись кассы, народу было просто не протолкнуться. Причем продавались билеты не более 4 в одни руки. Вот такая вот была политика. И в итоге билеты были раскуплены всего лишь вот просто махом за 20 минут. Стоит ли говорить, что трибуны были просто битком забиты? Ну, а те, кому билеты не достались, смотрели на большом экране, который был установлен на фасаде Дворца спорта «Труд», и вот там транслировался матч. Как же наши болельщики поддерживали баскетболистов, давайте послушаем это. Ну что, мощнейшая же поддержка была, мощнейшая, просто трибуны ревели. И матч начался в равной борьбе, и хотя гости университета «Югра» в счете практически всю первую четверть пытались оторваться, этого им не удалось сделать. И как итог, первая четверть, боевая ничья, 24-24. Ну вот уже дальше наш соперник просто разбушевался, он во втором отрезке оторвался просто вперед, 22-9. И, к сожалению, у наших лидеров, у лидеров Иркута, не шли точные броски, особенно у Глеба Герасименко и Александра Захарова. Не помог, к сожалению, оранжево-черным, взятый главным тренером тайм-аут. А третья и четвертая четверть прошли в пользу соперника тоже точно так же. Разрыв в счете был большим и продолжал увеличиваться. Сначала 8-14, затем 8-24. Поражение, да, обидно ли? Возможно, тем не менее, несмотря на это, повторю, что этот сезон стал самым успешным в истории Иркута. Что ж, будем следить за успехами любимой команды в следующем сезоне и болеть за Иркут, конечно же. А дальше к остальным новостям. Состоялось заседание Президиума градостроительного совета при губернаторе Иркутской области, на котором был рассмотрен вопрос о реализации на территории региона комплекса первоочередных мероприятий для выполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году. Совещание провел председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Вот что было озвучено докладчиками.
Выполнено на сегодняшний день следующее заключено соглашение между правительством Иркутской области и Минстроем России на получение федеральной части субсидий. Разработана и утверждена подпрограмма формирования современной городской среды, государственная программа развития ЖКХ Иркутской области. Утверждено положение о предоставлении субсидий, определен перечень муниципалитетов, получателей субсидий. Это административный центр Иркутской области, город Иркутск. Это 8 монопрофильных муниципальных образований. Байкальск, Уссури-Сибирская, Саянск, Тулун, Железногорск, Черемхово, Усть-Илимск, Шелихов. И оставшиеся городские округа – это Ангарск, Братск, Зима и Свирск.
Уточню, что 2/3 от общей суммы субсидии, а это более 450 миллионов рублей, направит на благоустройство дворовых территорий. Третье – это 225 миллионов на обустройство общественных пространств. А сейчас вот в названных городах, которые вы услышали, идет общественное обсуждение проектов муниципальных программ формирования современной городской среды. Еще дополнительно выделяются субсидии на благоустройство парков малых городов. Их сумма в этом году составит почти что 25 миллионов рублей. Чуть более 16 миллионов из них выделят из федерального бюджета, более 8 миллионов рублей из областного. А я напомню, что первые проекты по формированию комфортной городской среды должны быть полностью реализованы в этом году. Дизайн-проекты будут обсуждаться в рамках общественных слушаний и будут приняты с поправками не позднее 1 июля 2017 года. Стала известна также дата проведения Йорданских игр. Это международный этнокультурный фестиваль, и он пройдет с 15 по 18 июня. Традиционно к горе Йорд приедут спортсмены и мастера народного творчества из нашего региона, Бурятии, Якутии, также гости будут из Забайкальского края. Чем же нам важен этот фестиваль, рассказывает заместитель председателя правительства при Ангаре Валентина Вобликова.
Фестиваль «Йорданские игры» – это традиционный праздник многочисленных кочевых народов Евразии. Он культивирует объединительную идею народов Евразии и сохранение многовековых традиций, памяти о своих предках. Мероприятие создает условия для развития этнической культуры, популяризации национальных видов спорта и, конечно, позиционирует наши регионы как регионы, благоприятные для развития этнографического и экологического туризма, что тоже немаловажно. Сегодня этот праздник становится уникальным примером реализации государственной национальной политики Российской Федерации по укреплению стабильности межнациональных отношений.
Ну а Йорданские игры, я напомню, все мы знаем, конечно же, что это очень зрелищный праздник, зрелищный фестиваль. И в программе традиционный круговой танец евразийских народов можно будет увидеть, а также конкурс «Красавица Йорданских игр». Кроме того, будет фестиваль этнической музыки, выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. Также впервые в этом году пройдет фестиваль этнического костюма «Нити времени». Загадочное очень название. Кстати, победителям достанутся крупные денежные призы. Кроме того, запланированы и соревнования по национальным видам спорта. Это, конечно же, борьба, метание камня, стрельба из лука, забег вокруг горы Йорд, масс-рестлинг, якутские национальные прыжки и шатар. Как сообщили в Министерстве спорта Иркутской области, свое участие уже подтвердили 170 спортсменов из Приангарья, Бурятии, Якутии и Забайкальского края. Приангарья представляет 28 спортсменов, не считая команд отдельных территорий. Ну, а у меня есть еще информация для водителей. Сегодня с 8 утра и до полуночи 16 мая будет закрыт для движения транспорта луговой проезд между домами 12 и 17. В мэрии сообщили, что это связано с проведением аварийных ремонтных работ по замене водопроводного колодца. Так что, водители, будьте внимательны. А также с сегодняшнего дня перекрыто движение на улице Баррикад. Закрыта не вся улица, а только участок от улицы Фридриха Энгельса до улицы Ушаковской. Ограничение будет частичное. Оказывается, там сейчас проводят буровые работы. Работают ученые, там проводят геодезические исследования. Будет занято не более четверти проезжей части. Так что тоже следите именно за изменениями на дорогах. А в следующей части программы вы услышите Алексея Абаева, специалиста Главного управления МЧС России по Иркутской области. Сейчас в регионе введен режим особого противопожарного режима. Как мы знаем, нельзя разводить костры, сжигать мусор на огородах, в том числе и жарить шашлыки. Так как же провести майские праздники, не испортив себе настроение? Вот об этом вы услышите в следующей части программы. А далее у нас будет Владимир Приловский, начальник управления экологии комитета городского обустройства. Вот он дополнит информацию, как же в Иркутске обеспечивается пожарная безопасность в городских лесах. А с вами был Алексей Литвинцев. Оставайтесь с нами на волнах радио «Комсомольская правда». Удачного вам утра. До свидания.
На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». Этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, иркутяне. Гостей принимаю сейчас. О чрезвычайно важной теме будем говорить. И в этой студии специалист Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Абаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Опять горячая тема. Третий, наверное, год подряд. В таком напряжении мы встречаем весну, потому что два предыдущих года у нас были сложные в связи с пожарами, с лесными пожарами. И эта весна тоже начинается достаточно сложно. Метеорологи нас предупреждают, прогнозы не очень благоприятные. И уже мы с вами видим, открываешь ленту новостей, пожары там, пожары здесь. Ощущение, что уже действительно горит вся Иркутская область. Так ли это или я драматизирую?
Нет, это действительно так, особенно что касается южных районов. Понятно, что северные районы у нас еще не ознаменовались этим событием, так как там еще снег лежит. Не сошел. Но южные районы, начиная от Иркутского района, оканчивая Заларинским, Черемховским районом, это все те районы, которые попадают под зону горения, под зону возникновения лесных пожаров. Такие события есть. Они зарегистрированы.
И сплошь и рядом, опять же, если вспоминать ленты новостей, идут сообщения о том, что причиной пожара становится человеческий как раз-таки фактор, и что-то как сумасшедшие все взялись выжигать траву. Я посмотрела, знаете, малая моя родина, поэтому, наверное, на это обращаю особое внимание, это Ишетский район. Там какие-то и дома уже горят, и 21 термоточка отмечается вроде бы, а причиной все те же люди выжигают траву.
Да, к сожалению, не доходит у нас до населения запрет, тотальный запрет о пожогах сухой растительности, хотя широкомасштабная работа со средствами массовой информации проводится, главами проводится профилактическая работа именно по доведению до населения вопроса о запрете пожогов сухой растительности.
Так вот, давайте сейчас попробуем еще раз довести до населения. У нас действует уже на территории всей области особый противопожарный режим. Так он называется?
Да, постановлением правительства.
Вот что он предусматривает?
Он ведет, да. Значит, постановлением правительства номер 145 от 14 марта уже введен особый противопожарный режим, и он предполагает полный запрет на разведение открытого огня, на разведение костров в лесной зоне, не в лесной зоне.
То есть где бы то ни было?
Где
вообще.
Бы то ни было. Вообще.
Очень много нареканий. Люди говорят, действительно, дивные погоды устанавливаются в нашем городе. Весна нас балует, и люди пикникуют. И часто говорят о том, что, я у себя на даче-то, почему я не могу пожарить шашлык? И действительно, вот знаете, и я тоже так вот думаю. Вот она, мангальная зона, вот все это под контролем. Почему я себе не могу позволить выходной день этого удовольствия?
К сожалению, на каждое «хочу» есть противовесная группа населения, которая говорит: «Я не хочу». Потому что как приходят вопросы, мы работаем с обращениями граждан, да, как приходят обращения по вопросам о возможности розжига мангалов и разведения огня, так и приходят вопросы о задымлении. То есть граждане у нас жалуются на то, что, взять, к примеру, нашу наболевшую Кайскую рощу в городе Иркутске. Да, народ идет туда, отдыхает, разжигает мангалы, разжигает костры. Жители города Иркутска жалуются о том, что дышать невозможно. Поэтому
запах шашлыка их волнует и тревожит.
Запах дыма, к сожалению, не шашлыка, а запах дыма. И люди есть и больные с дыхательными проблемами, с астмами. Жалуются.
Это мы немножко с вами так в сторону отошли, в сторону общечеловеческих каких-то понятий, а есть законодатель, который, в общем, нас ограничил и сказал, что запрещено категорически где бы то ни было.
Абсолютно. Правила противопожарного режима, утвержденное, между прочим, правительством Российской Федерации, и приказ МЧС о порядке разведения открытого огня, он предполагает полный запрет в условиях особого противопожарного режима на разведение открытого огня. То есть, когда люди спрашивают, а где мы можем жарить шашлык?
Ну, нигде, получается. В духовке.
Могу сказать, да. Мы не запрещаем готовку пищи или, или приготовление шашлыка. Мы запрещаем разведение открытого огня. То есть, сюда входит и разведение огня в бочках, и разведение просто костра, и разведение огня в мангалах, в шашлычницах и так далее. Потому что любое, когда начинают обосновывать, что это уголь, он не горит, это горение. Это действительно горение, а тем более, чтобы прежде чем развести жар углей, то предполагается его поджиг и разведение открытого огня. К сожалению, нет.
Какое наказание предусмотрено за нарушение этого запрета?
Значит, за нарушение этого запрета предусмотрен штраф и только штраф. К сожалению...
Да, вы сожалеете об этом.
А может быть и к счастью, потому что, может быть, тогда до людей начнет доходить. Предупреждение, санкция не предполагает. Штраф, начиная от 4000 рублей.
Для
физического лица. То есть достаточно весомая санкция для простого гражданина.
В общем, можно достаточно дорого пожарить шашлык, скажем так.
Да.
А, наверное, с год назад вот в этой студии с вашими коллегами разговаривали, и мне рассказывали о том, что предполагается мониторить с помощью дронов вот эту всю историю. Есть ли эта практика, введена ли она?
Практика введена, работают у нас и беспилотники в достаточном количестве в разных районах области. Есть свои прецеденты, есть свои плюсы в данной работе, потому что это не только выявление, но и как доказательная база, потому что это все снимается и фиксируется видеосъемкой, это доказательная база при разборе административных дел.
Люди сложно достаточно реагируют. Не так давно где-то в ленте я видела, что даже была драка между сотрудниками, которые пытались вот предотвратить разведение огня на дачном участке, и дачниками. Но впереди 3 выходных дня, да, ну, такие вот мини-каникулы. И на майские праздники, ну, традиционно все пикникуют. И вот сейчас важно как-то упредить, тем более опасно все это будет в майские праздники делать, потому что, насколько я понимаю, нам дают плохой метеопрогноз, очень опасный.
Да, начиная с 28 числа у нас неблагоприятный прогноз, метеопрогноз, и наступают третьи классы пожарной опасности в лесах.
Это что означает? Класс пожароопасности?
Класс пожарной опасности, ну, это категория той опасности, которая складывается с учетом климатических условий. То есть уже начинается сухая, жаркая, устойчивая погода. Вот третий класс пожарной опасности в соответствии с тем постановлением, которое вводит противопожарный режим, он предполагает запрет гражданами посещения лесов. То есть со стороны органов местного самоуправления, со стороны лесничеств, со стороны патрульных групп, которые работают на территориях у нас, будет запрет на посещение лесов, будут выставляться посты, ограничивающие въезд в лесную зону. Ну и, соответственно, будут приниматься меры к тем, кто этот запрет будет нарушать.
Уважаемые слушатели, уважаемые иркутяне, вот на майские праздники надо воздержаться. В лес ездить нельзя, огонь какой бы то ни было разводить нельзя, где бы то ни было. Ну и предупреждают нас метеорологи, что ветер будет до 25 метров в секунду. Я так понимаю, что это очень сильный ветер.
Это сильный ветер, это штормовой ветер, который может привести к плачевным последствиям от простого разведения маленького очага пожара.
Ну, ваши коллеги, я так понимаю, сейчас все уже построены в ружье, да? С опаской ждете этой весны?
Ну, не то чтобы с опаской. Мы уже традиционно, ежегодно готовы к этому периоду. Знаем его особенности. Работаем.
Специалист Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Абаев был у меня в гостях. Алексей, спасибо большое. И когда ваши коллеги приходят в эту студию, я всем желаю традиционно одного. Пусть у вас всегда будет как можно меньше работы.
Спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. И в гостях у меня начальник управления экологии Комитета городского обустройства администрации Иркутска Владимир Приловский. Здравствуйте.
Добрый день.
И в этой части программы мы с Владимиром Владимировичем хотели бы обсудить, как год экологии будет проходить в нашем городе, каковы главные экологические опасности для нас сегодня и что, в принципе, на текущий момент происходит. Да, не так давно прошла общегородская уборка, но она не заканчивается субботником, будут проходить наверняка еще какие-то акции. А начать я хочу вот с чего. 24 марта это все произошло, и наш городоначальник Дмитрий Бирников, который, как известно, имеет достаточно суровый нрав и может себе позволить вполне очень жестко отругать чиновников или даже вывести их чистить снег в сквер, да, после некачественной уборки, после последствий снегопада. И тут он, в общем, публично начинает вас хвалить. Он говорит: я благодарю за работу, исчерпывающий доклад, я вам благодарен. И дальше он говорит: у меня просьба к округам всем взаимодействовать с Владимиром Владимировичем, потому что он переформатировал подходы, работает с мусором, с пожарной безопасностью, привлекает общественников. Молодец, так держать. Я, когда это все прочла, мне чрезвычайно любопытно стало вас увидеть, кто же этот человек. Ну, относительно недавно вы заступили в должность, да, которого уже вот так хвалит градоначальник. Теперь давайте попробуем разобраться по пунктам. Это вот за что? Что означает переформатировал подходы? Вы революционер, по всей видимости. Пару месяцев вы в должности.
Во-первых, я благодарю мэра за такую оценку моей работы.
Вот хорошо, как все друг друга поблагодарили.
Во-вторых, да? Во-вторых, нет, я не революционер, мы выполняем свою работу, просто относиться стали более внимательно к этому. С чем это связано, с приходом меня, либо еще с чем-то, я не готов на этом сказать. Я свою работу выполняю, за нее готов отчитаться.
Что имел в виду градоначальник, когда сказал, что вы переформатировали подходы? Ну, я, собственно, прав это, что какую-то инновацию внесли. Что поменялось?
Ну, не сказать, что инновацию. Я считаю, что проблема города, не только проблема администрации. Мы, когда комплексно подходим к решению городских проблем, мы должны задействовать всех граждан, все общественные организации. Возьмем на примере наш субботник. Организация прошла, я считаю, на очень хорошем уровне. Мы привлекли, и с нами вышло на субботник более 30 тысяч граждан Иркутска, иркутяне. Порядка из этих 30 тысяч, где-то 800 человек, это сотрудники администрации, которые вышли на уборку. Мы также все своим примером показали, что субботник – это не задача только коммунальщиков пойти и убрать, это задача всего населения. Мы совместно участвовали в уборке острова Комсомольский. Это очень красивая зелененная территория, которая, к сожалению, была загажена.
Как многие еще зеленые территории.
Да, предполагаю, что предпринимателями, поэтому совместно с Общероссийским народным фронтом мы провели там уборку, убрали 18 КАМАЗов мусора оттуда, также привлекли общественность, люди с удовольствием пришли, мы всех обеспечили мешками, пакетами. Провели большой общегородской субботник на саде Томпсона. Это уникальная территория, особо охраняемая природная территория, где есть такие реликтовые растения, которых нигде, наверное, в городе больше нету.
Это правда?
Да, там нам помогало Всероссийское общество охраны природы озера Байкал. Их тоже хочется поблагодарить. Это был большой праздник, где всех накормили, потом полевая кухня была, было большое мероприятие. Я к чему это говорю, что не только мы привлекаем как помощь в уборке, там же мы обсуждали, сейчас большой проект реализуется, городская, комфортная городская среда называется. Так вот, сад Томпсона у нас попал в эту программу, там будет очень большое благоустройство, подготовлен уже проект, и с лета этого года мы зайдем на реализацию первого проекта. Поэтому с общественностью, мы прежде всего с общественностью было все это обсуждено. обсуждено. Привлекли местных жителей, привлекли общественные организации, привлекли местного депутата. Со всеми прошли обсуждение, как жители хотят, где они хотят пешеходно-тропиночную сеть, где они хотят ограждение, где они хотят высадку деревьев, где они хотят. Поэтому мой подход такой, что работа должна быть вместе с гражданами. Мы работаем, в конце концов, для них. И я простой
наемник. Поэтому они должны работать с вами вместе. Очень логично.
С нами вместе помогать. Кто-то советом поможет, кто-то рекомендацией, кто-то скажет, я хочу вместе с вами убраться, кто-то скажет, что я хочу вместе с вами на рейд, значит, по городским лесам. У меня такие случаи были.
Вот когда... давайте сейчас, я прошу прощения, давайте мы уже будем с вами подходить к городским лесам. Давайте. Дело в том, что действительно, 2 года у нас в регионе очень сложная ситуация с пожарами. 2 года мы горим жутко. Прогноз на этот год, он тоже неутешительный от метеорологов, нам предполагают. Ну, то есть мы уже в режиме, да, в особо противопожарном режиме. И вы рассказывали о том, какие будут предприниматься меры в Иркутске для обеспечения пожарной безопасности как раз в городских лесах. То есть предполагалось, что будет проведена уборка, да, что будет вывезен оттуда мусор, что как-то там сухая растительность будет убрана, стихийные свалки, это все очень влияет. И, по-моему... Вот помогайте мне, предполагалось, да, что после схода снега создадут 4-метровые минерализированные полосы. Это речь идет, в частности, про Кайскую рощу, Синюшину гору. Вот что касается пожароопасного периода и вот тех самых работ, что-то уже начали делать?
Работ сделано очень много, да. Прежде всего ликвидированы свалки, которые могли загореться, где были горючие материалы. Во-вторых, это убраны порубочные остатки, убрана валежная древесина, которая в случае низового пала травы могла загореться и усложнить этот процесс. Пока мы с вами сегодня здесь в студии находимся, ведется опашка торфяников наших на Плишкино. Мы закрываем их тройным слоем в кольцо, если, не дай бог, пал травы пойдет от дороги, чтобы он не перешел на торфяники. Сейчас перекапываются подъезды легкового транспорта к торфяникам, что, к сожалению, есть люди, которые скидывают туда мусор. Во время скидывания мусора многие курят. Достаточно, на самом деле, брошенные сигареты или спички, чтобы торфяники загорелись. Торфяники ни в коем случае нельзя, чтобы загорелись. Поэтому вот эти первичные меры, они помогают. Минерализованные полосы.
Вы очень правы в том, что нельзя, чтобы они загорелись, потому что тушить их, это уж...
Да, намного дороже, сложнее, да. Высокий риск. Минерализованные полосы, которые вы сказали, они делаются. Сделаны уже вокруг микрорайона Славный, вокруг Новоплишкина. Сейчас заходим как раз на Кайскую рощу и Синюшину гору, потому что это ждали, чтобы немножко земля отошла, потому что плуг не входил. Сейчас земля отошла, я думаю, максимум недели все закончим.
Что вы назвали бы, в принципе, главное экологическое... Нет, по-другому, наверное, даже спрошу. Вот что для вас в этой должности главная головная боль на сегодня? И что, по большому счету, вы считаете главной экологической опасностью сегодня здесь, в нашем городе?
Моя текущая задача – это сохранить и приумножить. Я, прежде всего, трепетно отношусь к городским лесам. У нас их 5 500 гектар. Я, наверное, повторюсь, что не каждый город может похвастаться вообще, в принципе, городскими лесами. Они у нас с вами есть, мы обязаны их сохранить. У нас с вами идет увеличение особо охраняемых природных территорий. Сейчас занимаемся тем, чтобы Птичья гавань вошла в их число. Поэтому сохранение зеленых насаждений, сохранение их от вредителей, от горностаевой моли, это то, чтобы...
Вы слушайте, вы моль вспомнили, какой прогноз на этот год? Что говорят энтомологи?
Прогноз на этот год хороший.
Не должна
Нет,
быть?
Нет, мы в том году очень хороший удар по горностаевой моли нанесли. Мы сейчас этот удар закрепим. На опрыскивание мы зайдем приблизительно в начале мая, как только моль выйдет из-под щитка. Поэтому я здесь проблем не вижу никаких. С молью будет покончено. Поэтому моя задача, да, это, как я сказал, сохранить зеленые насаждения, сохранить особо охраняемые природные территории, сделать так, чтобы не было мусора, чтобы люди, прежде всего, его не создавали. У нас подключились все наши сотрудники, вот вам докладываю, с начала года привлечены к административной ответственности 1600 случаев, то есть это физические лица и юридические лица. Физических лиц мы наказываем штрафами до 5000, юридических до 50. Это за слив жидких коммунальных отходов, некоторые недобросовестные автомойки, допустим, которые не хотят централизованно вывозить ЖБО, сливают куда-то, то есть все наказаны. За размещение мусора несанкционированное, зажигание опилок, зажигание мусора, зажигание сухой травы. Поэтому задача сохранить, у нас город очень уникальный, я очень люблю наш город, поэтому задача сохранить и приумножить.
Год экологии объявлен в нашей стране. В связи с этим, скажите, ну, это короткий вопрос, короткий он ответ предполагает. ну вот помимо того, что мир во всем мире, да, и зеленые насаждения, а какие-то конкретные будут реализованы программы в нашем городе в рамках как раз года экологии, на который вот уже четко есть деньги и у которых четкие цели.
Да, реализуется сейчас проект большой по комплексным очистным сооружениям правого берега. Это, наверное, очень важное мероприятие. Последний раз они, наверное, реконструировались и вообще ремонтировались, наверное, лет 30 назад. Поэтому для города, я считаю, это очень серьезное мероприятие. Во-вторых, мы подали заявку на федеральную целевую программу по реконструкции нашего полигона твердых коммунальных отходов, потому что с каждым годом отходов становится все больше и больше. Только за 2016 год на полигон поступило 440 тысяч тонн отходов.
Ну, как минимум, два конкретных проекта,
которые реализуются, и мы их дожмем и до конца доведем.
Начальник управления экологии Комитета городского обустройства администрации Иркутска Владимир Приловский. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, соседи по городу. А у меня в гостях сейчас советник мэра города по молодежным инициативам Иван Смолкин. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И в этой части программы мы хотели бы с Иваном поговорить о том, как сегодня, ну, активно настроенная молодежь помогает родному городу. Много проектов сейчас в работе, насколько я понимаю. Не так давно состоялся общегородской субботник, уборка проведена, но, разумеется, на этом все не закончится. Город будут продолжать приводить в порядок. И что будет происходить? И, я не знаю, может быть, вы призовете кого-то еще в свои ряды. Я так понимаю, что рук много не бывает в таких делах.
С удовольствием, конечно. Рук много не бывает. Чем больше, тем лучше. Тем более, что, вы правильно сказали, 22 числа прошли большие субботники, но есть все равно те территории, которые требуют особого внимания. Два года назад был запущен проект под названием «Мы вместе». Этот проект направлен именно на те территории, которые, ну, чисто юридически языком изъясняясь, не принадлежат абсолютно городу. Вот опять же, та же самая часть Ивату. Земля Министерства обороны. Город участвовать там никак не может. Но все-таки люди там живут, и их нужно поддерживать. Они все равно часть нашего города. И был открыт такой проект «Мы вместе» при поддержке администрации, мэра города Иркутска и неравнодушной молодежи. Вот уже, получается, третий год, мы его выставляем, этот проект, приглашаем всех студентов, федерации спортивные, также приглашаются туда просто активная молодежь города Иркутска для уборки. Ну, она уборка, скажем, в таком нестандартном виде. Во-первых, построение в 11 утра. Ну, мы так планируем, на первом КПП.
Пионер-лагерь для взрослых такой.
Грубо говоря, да. Но здесь не только молодежь, конечно, рамки расширены именно возрастного контента. Ведется построение, распределение именно по самой территории. Мы рассказываем, кто, где, что нужно убрать. Это все убирается и так далее. Потом, естественно, что-то поощрение. Первые два года поощрения были просто музыкальные концерты на территории. В этом году будет намного шикарнее. Так как все-таки в преддверии замечательного праздника 9 мая, а на Ивату 29-му убираемся в преддверии 1 мая, будет 86 лет Ивату, Иркутскому авиационному техническому университету, которого, к сожалению, нету, но все равно традиция осталась, так как много офицеров живет именно на этой территории. А 29 числа в 2 часа дня на сквере Кирова состоится концерт «Голубых беретов». То есть это абсолютно бесплатный концерт, может прийти кто угодно, ну, скажем, вот таким вот подарком. Также в этом году мы этот проект расширили. Одновременно 29 числа будет и на территории Ивату, и в Академгородке. Силами политеховцев будет убираться роща, ну, которая всем знакома. Если от университета ИГУ ехать в сторону плотины, по правой стороне есть такая длинная-длинная роща. Вот ее, наконец-то, мы приводим в порядок. делаем все хорошо и так далее. Оттуда тоже ребятки обратно приедут нас к Киркирова. То есть автобусами всех вывозим. Если кто-то захочет присоединиться, было бы здорово. И вот у
этого 11 утра. Каким образом могут присоединиться люди? Позвонить, куда-то записаться, как это делать?
Записаться
или
не
можно
нужно.
Прийти
все просто, очень просто,
вот,
конечно.
Пришли.
11 утра это на Ивату, около первого КПП, все это знают. То есть это вот как раз сразу рядом с остановкой в Академгородке в 12 часов построение рощи. Ну, не ошибетесь, не промахнетесь, народу будет много. Именно там будут вот эти построения.
Скажите, Иван, вот все-таки в этих проектах принимают участие, что называется, добровольно-принудительно? Ну, что я имею в виду? Есть, например, большие спортивные общественные организации, да? И там, ну, коли уж я занимаюсь там в этой секции, ну, мне деться некуда. Понятно, что руководители, тренеры, они сказали, так, ребят, мы выезжаем. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, да?
Конечно.
Но при всем при этом мы довольно часто в этой студии вместе со слушателями обсуждаем... волонтерство, что ли, насколько это распространено сегодня, и как-то по общему градусу настроения сходимся в том, что в последнее время люди активнее участвуют в каких-то проектах, и, ну, как-то модно этим хвалиться в соцсетях потом, ну, хотя, не знаю, у всех, наверное, разные резоны. Вот по вашим наблюдениям, большая часть людей, которая с вами, она все-таки организованная, или вот кто-то там по порыву души... приходит к вам.
Вы знаете, также
ну, по-честному.
Нередко, по-честному. Давайте абсолютно по-честному разговаривать. Нередко нам, вот мне конкретно, так как я занимаюсь как раз вот этими ребятами, задают вопрос: слушайте, вот в принудительной форме вы их собираете. То есть я даже затрудняюсь ответить. Я звоню, говорю: ребятки, слушайте, завтра, грубо говоря, нужно собраться в то-то время, будем выполнять эти задачи. Мне просто говорят: не проблема. Проблем нет, мы соберемся, все абсолютно сделано. Потому что здесь скорее не принудительное собрание ребят, а взаимовыручка, взаимопомощь. Потому что вот те же самые спортивные федерации, мэр огромное количество времени уделяет как раз этим ребятам, помогает и так далее. То есть взять патриотические отряды. Здесь вообще супер. В этом году мы будем открывать патриотический центр юной армии в городе. Такого, которого на территории Российской Федерации в принципе нету. Сброшенная территория, часть военная, она сейчас перешла в город, объекты, землю мы, надеюсь, обязательно тоже заберем в город. Именно там будет находиться большой патриотический центр, где будут заниматься все эти ребята. Они это прекрасно знают.
Вы умеете анонсировать.
Да, я должен об этом сказать, потому что это будет для всех горожан и для региона, это очень важный будет момент. То есть они понимают, что все это будет, и мы делаем тоже ради них. То есть и они идут с удовольствием тоже помочь нам в обратную сторону. Я думаю, что скорее будет правильнее назвать это взаимовыручка. Чем принудительный сговор и так далее, принудительное введение ребят на какие-то действия.
Ладно, еще одна тема, которую мы хотели с вами обсудить, это в преддверии как раз 9 мая вы говорите о том, что заработала телефонная линия для ветеранов, которым нужна в чем-то помощь, поддержка, участие. Давайте расскажем об этом.
Опять же, ребята, наши активисты, а также отдел по молодежной политике, приняли решение открыть такую горячую линию, скажем. То есть есть ветераны, есть люди старшего поколения, которые нуждаются в какой-то поддержке. Конечно, это нуждается не круглый год в этом, но мы решили в преддверии 9 мая такой тестовым вариантом внести, а потом уже в течение года это сопровождать. Номер телефона, по которому, обратившись, покрасить забор, помочь, что-то сделать, вынести мусор и так далее. То есть, ну, такие вот работы, которые могут выполнить силами обычных ребят, патриотов, опять же, спортсменов, волонтеров, могут позвонить, попросить это сделать. То есть заявка будет оформлена. Номер следующий, 520469. На этот номер можно позвонить с 9 до 18 часов в будние дни. Еще раз, 520469.
Я думаю, что я сейчас в большей степени обращаюсь к тем людям, рядом с которыми проживают ветераны, потому что вряд ли сами они, ну, во-первых, их и просить не привыкли, во-вторых, за себя неловко, а вот, уважаемые слушатели, иркутяне, если с вами рядом проживает человек, может быть, одинокий, может быть, нет, может быть, ваш какой-то родственник, и вам нужны дополнительные руки для того, чтобы там, я не знаю, что-то в квартире у него поправить, то вот он, этот телефон 520469. Но здесь важно понимать, мне кажется... какие чаяния вы способны услышать, да, какие просьбы удовлетворить, а какие нет, потому что понятно, что там полноценный ремонт в квартире, конечно, не сделаете. Вот где та граница? Как-то вот примеры какие-то. О чем можно попросить по этому номеру?
Я думаю, можно попросить обо всем. По крайней мере, мы услышим проблемы тех людей, которые действительно нуждаются в поддержке, потому что ветераны, тем более в преддверии праздника. То, что можем сделать своими силами, мы обязательно выполним. Если нет, то мы опять же всю эту информацию будем передавать в администрацию, в МУПы, в отделы, главам кругов, которые уже будут заниматься отработкой этого вопроса. То есть, если нам по силам прийти просто убраться дома, то это нам по силам, волонтеры отправляются это делать. Если не по силам, если касается что-то дома, не знаю, подъезда, то мы тогда уже передаем эту информацию. Мы в тестовом варианте попробуем это сейчас момент. Понятно, что будут какие-то острые углы, где, может быть, мы не справимся, но мы просим к этому тоже снисходительно отнестись. Мы попробуем, по крайней мере. Ну, а дальше все отточим, и, я думаю, будет хорошая рабочая схема.
Итак, 52-04-69. В рабочее время, в будние дни, можно позвонить по этому номеру телефона и оставить заявку на помощь человеку, который в этом нуждается. Если он проживает рядом с вами, пожалуйста, имейте в виду, что есть вот такая возможность сейчас перед праздником успеть помочь. Приедут ребята, инициативные, молодые, бодрые, и постараются сделать, что могут. Во всяком случае, нас в этом заверяет советник мэра города по молодежным инициативам Иван Смолкин. Иван, спасибо большое. Большой успехов вам.
Спасибо вам. Всего доброго.
Утро. На радио «Комсомольская правда».